Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный поэт, филолог, художник Светлана Галанинская. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Недавно мне просто рассказали про ее творчество, Светланы. Она лауреат престижной премии, на мой взгляд, премии имени Сергея Бехтеева, основатель этой премии, другой поэт Владимир Неверович, он сам врач, но пропагандист, популяризатор творчества Сергея Сергеевича Бехтеева, одного из русских гениев. Все это дело в Воронеже происходит, по-моему, уже не первый год. И сам тоже стал писать песни на определенном этапе. И пишет неплохие стихи, вполне профессиональные, монархические стихи, стихи, посвященные истории России. Светлана, лестно ли было получить эту премию? И что это за мероприятие? Расскажите, вот прежде чем мы перейдем к вашему оригинальному творчеству, об этой премии.
Я бы сказала, было очень почетно и приятно ее получить, и очень неожиданно, потому что, конечно, мои стихи большой натяжки, наверное, можно назвать патриотическими и посвященными истории России. Это скорее такая интимная богословская лирика, я бы сказала. Но я все-таки послала туда стихи. Я честно могу сказать, что меня уговорил муж, потому что мне очень понравилась сама идея этого мероприятия, идея бехтеевских чтений, да, когда не просто читается, анализируется творчество этого поэта, да, причем такого малоизвестного в широких кругах, оно популяризируется таким образом, и собирается некий бехтеевский круг, да, то есть поэтов, для которых важна идея России, важна идея православия, да, и которые на достаточно высоком профессиональном уровне работают сейчас. Поэтому я все-таки рискнула так очень-очень-очень робко. И вот эта премия, да, была для меня огромной честью, конечно. Я получила письмо, я совершенно не ожидала. Для меня было важно поучаствовать и немножко приобщиться просто к этому кругу.
А кто другие участники, другие лауреаты? Удалось ли с ними пообщаться, так сказать?
Вы знаете, я в Воронеже не была, я честно скажу. Я только послала стихи. На следующий год меня приглашают на бехтеевские чтения уже очно. Я с удовольствием приеду. Я надеюсь, что я приеду уже не только со стихами, а с каким-то исследованием стиховедческим. Вот. Но другие поэты, это, конечно, не чета мне. Это известные очень люди. Да, это люди, которые не первый раз участвуют. Это которые действительно пишут на исторические темы. Нет, я их не знаю. Я их в первый раз... В общем, для меня это было знакомство с их творчеством. Вот впервые, да, я их не знала до этого.
Ну, приятно все-таки, когда тебя признают коллеги по перу, и, в общем-то, премии получать всегда хорошо.
Да, спасибо большое организаторам, Владимиру Неверовичу, огромное Людмиле Шилиной, в общем-то, всему жюри, которое приняло такое решение, вообще тем, кто занимается сейчас этим в наше время, потому что, конечно, дело такое сложное, не очень благодарная, абсолютно некоммерческая.
Да, абсолютно некоммерческая, но чрезвычайно нужная, потому что нам нужно возрождать, конечно, русскую культуру. Она сильнейший удар по себе получила. Возникла советская культура, и есть замечательные авторы, замечательные произведения, великие фильмы, но при этом вот русская национальная культура, многие ее яркие представители, они были либо уничтожены, либо вытеснены из России, уехали люди в эмиграцию. Там и умерли, и зачастую высокого уровня профессионалы, которых мало кто знает. Даже тот же Бехтеев, ну, было ну, да. Несколько изданий его книг. Ну, действительно, останови кого-то на улице, спроси, ну, из 20 человек, ну, если один найдется, кто знает фамилию Бехтеева и читал его стихи, это будет замечательно. Слышал там песню «Молитва», существуют разные варианты этой песни. Ну, увы, это все-таки изгонялось. Как бес ладана бояться, так в советские времена коммунистическая власть боялась вот таких авторов, таких произведений. И боялась, кстати, сказать слово «Бог» в стихах, в прозе. Угу. Это все зачастую преследовалось в большей степени, чем крамола политическая. Что вас подтолкнуло заниматься религиозной лирикой? В России жили и творили некоторые превосходные религиозные поэты, Александр Солодовников, и Наталья Ануфриева, и Даниил Андреев, и еще ряд имен можно
Николай
назвать.
Николай Стефанович, да.
Да, Николай Владимирович Стефанович, конечно же. Калугин Виктор Ильич выпустил двухтомник «Молитвы русских поэтов», и весь второй том посвящен поэтам 20 и 21 века. Это огромное собрание, и мы, конечно, увидели картину достаточно полно. Очень много поэтов, представителей русской эмиграции. Если бы они здесь остались с их взглядами, с их произведениями, я думаю, судьба могла бы сложиться не очень счастливо. И много сидельцев, людей, которые прошли там через лагеря, через тюрьмы, как тот же Солодовников, Ануфриева, да и тот же Даниил Андреев. Вот я вот перечислил эти фамилии, все претерпели, все пострадали. Ну, про ваш путь.
Ну, знаете, это такие громкие слова. Мой путь, религиозная лирика. Я просто, сколько себя помню, я все время что-то пишу. А поскольку последние 20 лет я в церкви, ну, если так осознанно считать, да, последние 20 лет, и каждый, в общем-то, что болит, о том и говорит, да, то поэтому так получается, что я пишу стихи, связанные с христианством на какие-то темы. Да, это не какой-то вот осознанный, вот я буду религиозным поэтом. Я просто пишу о том, что для меня важно. А самое важное, ну что может быть важнее Бога, да, и отношения с Ним? В общем-то, наверное, ничего. Да, на втором месте идут отношения с близкими людьми. О них я тоже пишу, и тоже через призму отношений с Богом. На третьем месте для меня, наверное, это диалог с мировой культурой, поскольку я все-таки филолог, да, и имею еще художественное образование. Опять же, через призму христианства. То есть у меня, наверное, не совсем, может быть, религиозная лирика, а ну, вот что-то такое связанное с христианством.
Ну, прочитайте несколько стихотворений, чтобы мы как-то вошли в мир вашего творчества.
Человек человеку текст, это даже вернее, чем волк. Непрочитанных темных мест, смыслов, спрятанных между строк, больше тем, чем видней конец, чем проверенней каждый файл наших слепо-глухих сердец, для которых не создан Брайль. Это вот одно из новых стихотворений. И сейчас вот старенькое, может быть, по контрасту. Сытый сытому, видишь, столы стоят, скоро сядем, хватило на все монет, и прекрасные девы по зову предстанут в ряд. Почему же радости нет, как нет? Хворый хворому, видишь, стоят гробы, скоро ляжем, уместимся аккурат, и ни боли, ни холода, ни татьбы, почему же не хочется умирать? Мертвый мертвому, слышишь, труба зовет, скоро встанем, кончается эта тьма, наконец-то за нами Христос грядет. Почему же страшна нам любовь сама? И стихотворение, тоже относительно новое, посвященное одному из моих любимых поэтов, ныне живущему Дмитрию Строцеву. «Сидим на реках вавилонских и не плачем. Все думаем, что не утонет мячик. Младенцев вавилонских камень ищет, чтоб сделаться им вместо хлеба пищей. Бесслезен Вавилон и не зовет из бездны. Повсюду горы соли, соли пресной».
Замечательно. Дмитрий у нас как-то был уже достаточно давно. Мы говорили про Вениамина Блаженного. Замечательный поэт. При жизни, конечно, никто знать его не знал. Хотя уже незадолго до своего ухода он там выпустил, по-моему, он жил в Минске, один сборник. Ну, а после уже его смерти, вот, конечно, Дмитрий большое дело сделал.
Стал собирать, открыл фактически его публике.
Публиковать, да, как-то заниматься и вечерами, и продвижением, и фильм был сделан. В общем-то, Вениамин Блаженный один, конечно, из очень крупных русских поэтов 20 века со своим взглядом на мир, со своей стилистикой. Я его, конечно, в двадцатку самых крупных русских религиозных поэтов, несомненно, отношу. Как дела у Дмитрия? Он бывает в Москве, да,
видимо? Да, регулярно, это совсем недавно. Был я, к сожалению, очень мало в силу своего образа жизни попадаю. В силу своего образа жизни многодетной матери и научного сотрудника я очень мало попадаю куда.
На всякие мероприятия. Хотя у вас вот в доме русского зарубежья, где вы работаете, там есть там большой зал, много, и да, малый зал. Да, по-моему, да, еще да. Там третий зал какой-то будет вот создан.
Там проводятся и концерты, и вечера, и заседания семинаров различных секций, посвященных митрополиту Антонию, посвященных Солженицыну, да, вот. В отделе, в котором я работаю. А Дмитрий постоянно бывает в Москве, да, вот у него была недавно презентация книги, у него очень, вот мне муж привез книжку как раз с его автографом, за что ему очень благодарна.
Вообще, это крупнейший центр, вот сейчас в Москве существует несколько таких мест, где практически либо символические цены на билеты, либо вообще бесплатный вход. Вот, но вот фонд славянской письменности и культуры, он сейчас подвергается мощному удару у значит, у людей хотят здание отобрать. Оно уж очень удобно расположилось, прямо в центре Москвы, недалеко от метро Новокузнецкая. Идет борьба за средств мало, они там что-то не выплатили, не заплатили за аренду или не доплатили. И вот началась вся такая грязная кампания против этого центра. Ну, впору прям выходить людям и стоять там с пикетами. Ну и Дом русского зарубежья тоже мне вот, конечно, не очень нравится, что зачастую великолепные вечера, очень интересные мероприятия, фестивали, но зал полупустой. То ли уже как-то народ, наша интеллектуальная часть общества пала духом, уже не ходит никуда, то ли проблема с рекламой все-таки.
Ну, это недостаток пиара, безусловно.
Недостаток пиара. Да, да. Но есть сайт, есть, так сказать, раздел «Афиша». Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, конечно, заслуживает, чтобы туда люди ходили. Многие представители нашей интеллигенции сегодня в тяжелом положении финансовом. Ну, часто человек живет на одну пенсию, которая только называется, что пенсия, да ее собираются там наши власти отобрать у многих, увеличив пенсионный возраст. И многие такие потенциальные пенсионеры рискуют просто не дожить до пенсии, учитывая, что живем-то не как японцы.
Ну, на то и рассчитано, потому и возраст поднимать.
Да, но я бы хотел, чтобы вы рассказали о своей работе в этом действительно очень интересном, крупном научном центре, где и литературоведы работают, и Витя Леонидов, который к нам часто приходит, известный поэт, автор-исполнитель, и литературовед, популяризатор поэзии первой волны эмиграции Савина, Тараверова и так далее, Владимира Смоленского. Чем вы занимаетесь и как вы оказались в Доме русского зарубежья?
Ну, поскольку я стиховед, и диссертация моя была посвящена всяким маргинальным формам на стыке стиха и прозы, то меня пригласили для того, чтобы исследовать прежде всего крохотки Солженицына. Вообще Солженицын такой писатель удобный. Он практически не прочитан сейчас и, в общем-то, не исследован. Это такое непаханное поле. Я сразу увидела очень много параллелей с циклом Тургенева. Да, стихотворение в прозе Тургенева и стихотворение в прозе Солженицына. Там есть параллели и на уровне тем, там тема Родины, тема смерти, тема свободы, да, и свободного выбора. И на уровне образов, да, и каких-то мотивов. То есть это, в общем-то, то, что мне, чем мне сразу захотелось заниматься. А потом еще есть такой момент, сидя вот последние годы с младшими детьми, я приобрела еще вторую профессию, которая мне сейчас тоже очень помогает. Интернет-маркетолога и СММщика. Да? То есть меня пригласили в том числе и для того, чтобы я развивала соцсети нашего отдела. Я последние годы вела как раз несколько культурных проектов в сети, потому что сайты, ну, сайты сейчас, к сожалению, отживают свое.
На них мало ходят,
да. А соцсети такая, в общем-то, такая обоюдоострая, не очень хорошая вещь, но их при правильном использовании можно достичь в них очень больших результатов.
По крайней мере, люди будут узнавать о каких-то мероприятиях, конечно, и просто на них ходить.
Конечно, конечно. Там можно найти людей, просто ту аудиторию, которая нужна. Да, и то есть я рассматриваю свою работу, может быть, не столько как коммерческую, сколько свести слушателя и зрителя,
да,
с тем, с кем нужно. Да, да. Поэтому я несколько лет работала с музыкантами. Музыканты народ очень хороший, очень сложный. А сейчас я уже перешла как бы на другие культурные проекты. Поэтому я, с одной стороны, занимаюсь наукой, а с другой стороны, я занимаюсь соцсетями и продвижением, популяризаторством, да, Солженицына там. То есть вот я создала в этом году только группу, у нас там уже почти 1000 человек. И я вижу, что людям этот автор интересен, и меня это очень радует. И его даже, ну, как бы он совершенно не прочитан. То есть там публикуешь какое-то стихотворение Солженицына, и у людей такое открытие: Солженицын писал стихи. Публикуешь какую-то цитату с комментарием и видят, что да, там какие-то наши популярные блогеры, они совершенно ее перевернули, да, что она звучит не так на самом деле. Это же фигура такая очень оболганная, да, со всех сторон.
Ну вот в свое время Петр Петрович Старчик, он писал даже песни на стихотворение Солженицына. У Солженицына тоже какая-то часть, по-моему, его стихов издана, не все издано. Но он действительно очень профессиональный человек, очень большой поэт. Кроме того, что он прозаик. То есть я так понимаю, что вы занимаетесь пиаром и Солженицына, и Дома русского зарубежья сегодня.
Солженицынского отдела. Весь Дом русского зарубежья мне как бы не совсем под силу, поскольку я же параллельно занимаюсь научной работой. Вот только сейчас вот мы вернулись. И у нас год юбилейный Солженицына. Да? Мы только что вернулись из Нижнего Новгорода вот, с командой нашего отдела, да, с конференцией. Да? Есть очень много сейчас докладов, конференций, различных мероприятий, посвященных юбилею Солженицына.
Поэтому... Давайте мы о Солженицыне поговорим чуть чуть позже, а есть какие-то стихи, связанные вот с Солженицыным или вокруг той темы, о которой мы говорили?
А как вы бы сами обозначили эту тему? Связанных именно с Солженицыным нет.
Ну, я бы тему обозначил как память, как сохранение исторической памяти, сохранение любви в нашей жизни. Вот, вот о чем речь. Потому что без любви ничего не сделаешь. А если ты не любишь данного автора, поэта, писателя, музыканта, то он не будет жить, он не останется. Есть ценители, есть поклонники, друзья, родственники. Вот благодаря им все это дело сохраняется, приумножается, устраиваются вечера, выходят книги, исследования, монографии, мемуары. Ну, либо прочтите то, что
знаете,
на душу легло.
Тема памяти и тема Родины действительно для меня очень важная. У меня есть несколько текстов на эту тему, но они, как бы, может быть, немножко слишком интимно преломляются. Да, я еще люблю писать стихи от лица разных персонажей, как бы входя в их шкуру, своих любимых литературных персонажей, например. И у меня есть стихотворение от лица няни Одиссея. Называется «Монолог Эвриклей». Там вот как раз тема памяти, тема верности, она основная. Я думаю, что все помнят, да, кто такая няня Одиссея, да, в том, что она была одна из немногих, вот она и собака, да, те, кто его ждали и верили в то, что он жив, и кто его смог узнать. Вот по шраму.
Ну, это с 20 веком очень сильно перекликается, потому что многие женщины ждали мужей с фронта, и приходила похоронка, а сердце чувствовало, что человек жив.
Да.
И ждали из лагерей, и зачастую тоже не было никакой связи информации. Бывало, человека расстреливали, буквально там приговор сразу приводился в исполнение, а бывало так, что просто человек не мог связаться с близкими и возвращался там спустя 10, 15, 20 лет. Это же вот реальность очень многих людей, очень многих семей.
Эвриклея говорит: «Этот шрам на колене тебя выдает, выступает невидима кровь. Эвриклея ждала 20 лет напролет, чтобы ноги омыть тебе вновь. Магдалина еще не распустит волос, благовоний пока не прольет. Отдал душу у ног обессилевший пес, и рассеян в тоске твой народ. Пусть моей седине не родился жених, но меня ты живую застал. Так сосуд алавастровый в землях святых мира чистого с трепетом ждал». И, может быть, еще одно стихотворение на тему Родины. И оно было написано в Крыму в 2015 году, вот в этом свободном нашем таком ликующем присоединенном Крыму. Мы тогда отдыхали с семьей в Феодосии, и меня поразил вот этот дух местных людей, бедных-бедных, вообще абсолютно каких-то нищих, которые там продавали на каждом углу свое, все, что у них было дома, да, и выглядели вообще по сравнению с москвичами просто вот, ну, страшно. И в то же время, узнавая о том, что мы из Москвы, да, они нас так горячо приветствовали и спрашивали: «А вы Путина видели? А вы знаете, ой, как здорово вообще, что вы здесь, и что мы теперь с вами». То есть это вот, этот, вот, вот это сочетание и контраст, да, такого высокого духа, какого-то подъема и физической нищеты. Абсолютно такого города,
ну,
в полуразрушенного.
Была еще памятна «Русская весна», она уже заканчивалась, к сожалению, но все-таки люди были преисполнены воодушевления некого. И, в общем, это мы помним все это, это время было замечательно.
И прекрасная природа, да, такая тоже по контрасту вот с этой вот нищетой, которую сотворили люди. Называется «Феодосия Инсайт». «Кемерийское море похоже на жидкий хрусталь. В него страшно зайти, все кажется, зазвенит. А войдя, замираешь. Прозрачность звенящих глубин учит душу хранить в чистоте и медуз от воды отличать. Кемерийские чайки истребили когда-то здесь всех голубиных птенцов. И с тех пор чердаки им обитель, отбросы милее небес. И за это их птичьи кошмары терзают теперь по ночам. И они в темноте все кричат, все без моря не могут заснуть. Кемерийские люди по развалинам города к смерти спешат, в свое царство теней, мимо моря и чайкам на корм. Их привычны пути из империи в империю, в ржавый звенящий закат. Из Аида в Аид, в Божью почву, послушным зерном».
Замечательно. Крым вообще, природа великолепная. Многие там, конечно же, бывали. А многие выдающиеся деятели русской культуры также, их имена связаны с Крымом, и Марина Цветаева, и Волошин, и много кто еще. Но я бы хотел, чтобы мы к Солженицыну все-таки вернулись. Вот этот юбилей, он, конечно, для многих как красная тряпка воздействует на быка, потому что отношение к Солженицыну разное. От полного принятия любви до дикой какой-то патологической ненависти. Есть люди, которые вообще считают, что вот Советский Союз не рухнул бы, не будь там Солженицына, Галича, Высоцкого и прочих, так сказать, представителей диссидентской словесности, как тогда говорили. Как вы относитесь к той полемике, которая связана с этим юбилеем? И что сейчас происходит в плане увековечения памяти? Много издано. Издано, по-моему, все-таки не все. Пишется ли монография? Что-нибудь знаете об этом? Ну, какие-то мероприятия, может быть, планируются?
Конечно.
Юбилейные торжества, фильм?
Мероприятия сейчас идут по всей стране. Это, с одной стороны, солженицынские конференции, а с другой стороны, очень радует, знаете, такая инициатива снизу, что называется. Потому что нас, вот сотрудников солженицынского отдела, приглашают сейчас из глубинки, из больших городов, из зарубежья ближнего и дальнего, просто с просветительскими лекциями для того, чтобы донести правду о Солженицыне. Потому что фигура, конечно, очень сильно оболганная. И люди начинают понимать, что вот это вот нездоровый ажиотаж, который вокруг него возник, он, в общем-то, понятно, он проплачен нашими красными, да, нашими коммунистами.
Ну, помните, вот книжки вышли даже две, там, здесь «Алгоритм», Буш, он такой.
Конечно.
Типа «литературовед», ну, в кавычках я
блогеры,
скажу.
Конечно, да, вот эти вот якобы народные протесты, которые хорошо организуются и проплачиваются. И поэтому, когда вот приезжаешь и начинаешь рассказывать даже просто биографию Солженицына без купюр, истории создания его произведений, то это, как правило, какой-то вот шок. То есть мы этого ничего не знали вообще. И я, конечно, надеюсь, что после окончания юбилейного года, да, там, как у нас глава отдела шутит, Галина Андреевна Тюрина, что 12 декабря про Солженицына уже все забудут, и про нас тоже все забудут, но я надеюсь, что это все-таки не так. И даже если немножко вынести за скобки какую-то такую острую, идейную, такую спорную, да, вот эту подоплеку, то Солженицын, ну, это просто, это великий писатель, это наследник нашей классической литературной традиции, наследник XIX века. Да, их не так много сейчас, вот в XX веке, да, вот фигур такого масштаба. Поэтому он однозначно заслуживает того, чтобы его хотя бы просто прочитали беспристрастно. Вот просто прочитали, и каждый бы разобрался с его текстами вообще, что это такое. Потому что он не прочитан. Это, что называется, Рабинович напел вся вот эта вот.
Да, я Пастернака не читал, но мнения имею. Солженицын не читал, но я вот против.
Да, но я знаю, что он там хотел там сбросить бомбу на Советский Союз. Ну, там вот эти вот все вот эти мифы. Там что-то еще развалить всех там. Ну, в общем, вот эти вот всякие нехорошие вещи. Слава богу, в Москве будет поставлен памятник Солженицыну, да, вот как раз около Дома русского зарубежья. Жители района проголосовали за, то есть там тоже была такая острая полемика. Сейчас восстанавливается музей-квартира на Тверской Солженицына, хотя это очень сложно. И не все вообще знают, что Солженицын жил в Москве, что там есть адрес, да, по которому, собственно, откуда он был арестован, что туда можно прийти. Да, то есть это планируется создание огромного такого вот музея. Будет Солженицынская конференция у нас, мы вот как бы вот всех приглашаем тоже осенью, такая серьезная, которую организует Дом русского зарубежья, да, там с огромной редколлегией, в которой там будет Водолазкин, в общем, другие известные наши писатели. Вот, и со всего мира, опять же, съедутся исследователи. Сейчас, вот сейчас как раз у нас делегация поехала в Крым, буквально сегодня, в Судак. Там вот пригласили местное учебное заведение, студенты придут слушать лекции. Скоро они поедут в Армению. Да, там армянский университет очень любит Солженицына, для них это прям вот одна из самых любимых фигур, Ереванский университет. Саратов нас ждет, еще целый ряд городов. То есть этот год очень насыщенный.
Можно сказать, что это Солженицынский год.
Да, конечно. В Кисловодск на родину Солженицына сейчас поедет делегация аж из Франции. Да, вот после вот этой выставки, которая была организована совместно с ЮНЕСКО, да, мартовская выставка известная во Франции, в Париже, на которую не соизволил зайти Макрон, да, но которая имела огромный резонанс вот у местной публики. Там обычные люди ходили и тоже были в шоке вообще. Фигуру какого масштаба? То есть они открыли Солженицына.
И такой вопрос. Все-таки логосная основа бытия, мы ее наблюдаем, слово материальное, и слово было у Бога, и слово было Бог. У Солженицына много замечательных книг, но самое великое – это, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ». Вот все-таки, если вот опираться на эту посылку, что слово есть Бог, можно ли согласиться с тем, что во многом вот эта книга, она действительно подорвала основы той системы, которая создавалась в течение многих лет. Я не беру даже 70 лет вот с 17-го года, но она раньше, она зрела в недрах русской интеллигенции дореволюционной. Эта интеллигенция идейно обосновала необходимость свержения монархии в России, необходимость перемен. Перемен, мы ждем перемен, как вот в известной песне звучало через там, 70 лет, в 90-91 годах. Вот слово материально Солженицын повлиял на те перемены, которые произошли. И были ли они неизбежны? Что сам Солженицын об этом говорил, думал? Наверняка эти претензии он же тоже читал, разные статьи о себе. Есть писатели, которые, правда, там ничего не читают, поэты, но это их довольно мало. В основном все мы живые люди и обращаем внимание на рецензии, на то, что о нас говорят, что пишут.
Ну, безусловно, это бомба. И, безусловно, Солженицын этого хотел. Да? Но я думаю, что сам по себе текст «Архипелага ГУЛАГа» не выстрелил бы так без, скажем, жизненного пути самого Солженицына. То есть его жизнь – это тоже был текст, по большому счету.
Ну и без первой самой книги, да, которая вышла «Один день из жизни Ивана Денисовича».
Да. То есть он был участником своего этого текста и был автором как бы и внутри, и снаружи. И это, конечно, я думаю, что он очень рад тому эффекту, который его текст произвел. Хотя, конечно, вы знаете, наверное, что когда в 90-е Солженицын вернулся в Россию, да, то он был в шоке. Ельцинская Россия очень ему напомнила вот это состояние накануне революции, когда абсолютно брошенные люди, да, барахтаются в хаосе, не могут понять, чего они хотят. То есть их лишили каких-то основ, которые у них были столько лет, ничего нового не предложили, и каждый пытается их дергать в свою сторону.
Да, и стали уничтожать социалку. Ну, собственно, вектор-то не изменился. Это же продолжается и сегодня. Мы это видим. Все эти вот драконовские там какие-то идеи людоедские абсолютно. Они продолжают вот тот вектор, который был при Ельцине заложен, к сожалению. Вот это большая, конечно, глупость. И все-таки у меня Солженицын, конечно, вызывает несомненное уважение тем, что он отказался. Мало кто способен от наград отказаться, награды, да, в конце 90-х, когда Ельцин его там собирался награждать. А он сказал, нет, не надо мне этих наград.
Но из рук Путина ее принял все-таки. Да, немножко Путина. Другую, но тем не менее на Путина он возлагал определенные надежды.
Вот, а к публицистике как вы относитесь? Все ли издано? Были какие-то статьи, которые, может быть, еще не опубликованы или прошли незамеченными?
Ой, вы знаете,
книга в обвале, да? Вот.
Да, огромные архивы солженицынские, они лежат в Троице Лыкова, и ими, конечно, занимаются и будут еще заниматься, но можно сказать, что большая часть наследия Солженицына, да, его письма, его какие-то статьи, которые вот задумывались, черновики, они, это вообще, это не початый край еще. Они будут издаваться. Это очень долгая, очень кропотливая работа. Она движется благодаря энергии Натальи Дмитриевны в основном. И вообще вот все, что происходит в юбилейный год, да, и работа нашего отдела, это все с ее подачи, с ее помощью. Без нее мы, конечно, вряд ли что-то смогли бы сделать.
Ну, вот. Что он предрекал для России? Солженицын – это русский гений, и даже ошибки гениального человека, они интересны. А тем более он очень много что предвидел. То, что про Китай он писал, ну, вот письмо вождям, да, вот сейчас мы видим период такой дружбы, сближения.
Ну, да.
А куда все это заедет, куда колесница истории нас заведет? Эта дружба никто еще не знает. Может быть, стоит иногда обращать внимание на какие-то публицистические материалы таких людей, как Солженицын?
Ну, он был достаточно осторожен в своих прогнозах, да, и если он давал какую-то аналитику, то делал это вот по конкретной проблеме, да, не глобально. Но все, например, знают его отношение к украинскому вопросу и вообще к Украине. То, что говорил, что... Ну, большая часть Украины – это русские люди. Она не сложилась как нация. У них нет своего языка, потому что, простите, на этом языке нет своей литературы. Ее не создано просто до сих пор. Что Крым должен быть русским, что там Украина подлежит разделу, вот все вот это вот. И его прогнозы сейчас, когда они сбываются, да, то определенная часть общественности очень этим недовольна. А насчет России в целом, он надеялся, что она будет идти по своему пути и показывать пример Западу. Он, когда выступал, как раз вот недавно было 40 лет на днях, его выступлению перед студентами Гарварда, как раз от него ждали такой похвалы, да, западному миру, а он сказал, знаете, я бы не хотел, чтобы Россия в каких-то главных вещах брала пример с вашей страны, потому что ваша страна подменила духовность таким странным антропоцентризмом и культурой потребления. Он надеялся, что как раз Россия будет показывать пример западному миру, но для этого должно пройти, к сожалению, очень много лет. Сам он не надеялся увидеть такую Россию. И он ее не увидел при жизни. Не знаю, увидим ли ее мы, тоже очень сомневаюсь.
Но вы лично встречались с Солженицыным или просто вот
нет.
общались с людьми, которые его хорошо знали?
Да, да, конечно. Только с людьми, которые его знали, да, но ни с ним я не встречалась, я не так давно работаю в этом.
Он не впал в пессимизм от всего, что происходит сегодня с Россией и вокруг нее? Не было у него таких вот моментов?
Ну, знаете, я не готова ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Но он всегда был очень осторожен в своих прогнозах. И всегда во всех интервью он говорил, что не приписывайте мне пессимизм, я всегда был оптимистом. И все удивлялись. Всегда верил, да, там, что я вернусь в Россию, хотя надо мной смеялись. Всегда верил, что Россия в конце концов воспрянет, хотя сейчас опять же там над ним смеются, да, говорят, что посмотри, что происходит. Вот, поэтому я не знаю. Я не общалась с ним последние годы. Последние годы были сложные для него, конечно, такие очень в плане здоровья. Все равно он продолжал очень много работать, поэтому трудно сказать, мне не хочется обманывать.
Мне как-то привелось стоять рядом с парой вот, супружеской Солженицыных на прощании с Солоухиным. Это было в храме Христа Спасителя. Его тело привезли в Москву. И вот разные и простые граждане, и разные выдающиеся люди были в этот день в храме Христа. И вот он стоял. И было понятно, что он глубоко верующий человек. Он, конечно, чувствует руку Божию,
да,
на своем плече.
Конечно. И он не стеснялся об этом говорить. И в 90-е годы, там, и раньше, да, то есть вот его приход к вере, он очень много изменил.
Он же фактически умирал от рака, и вдруг неожиданно вот происходит чудесное исцеление. Это как чудо можно воспринять.
Да,
он
так
воспринимал это как
да.
какой-то знак, да?
Да, конечно. И он говорил, что вот эти несколько лет, пока он болел раком, это были годы готовности к смерти. Да, вот в фильме Мирошниченко, да, в его трилогии «Жизнь не по лжи», там вот есть как бы момент, где он очень так вот говорит об этом прямо, что вот это приготовление к умиранию – это удивительный такой период, что он не способствует, опять же, никакому пессимизму, никакому упадку духа, а способствует тому, что ты вдруг начинаешь жить в полную силу, да, и думать вот каждый момент, как его прожить так, чтобы быть готовым к смерти, чтобы успеть все сделать. То есть это были годы огромной интенсивной такой духовной работы, очень-очень напряженной для него. Да, он воспринимал как чудо, и тем более он понял, что он должен теперь работать, да, так, чтобы оправдать ожидания Бога.
У меня вот уже в завершении разговора про Солженицына, мне хотелось, чтобы вы еще почитали нам свои замечательные стихи, но также не могу не задать этот вопрос. Вот книга «Бодался теленок с дубом», она о гонениях, но она и о зависти, о неприязни людей из своего цеха, из своего прайда, так сказать, литературного. И с этим приходилось сталкиваться, конечно же, Александру Исаевичу и в дальнейшем, и уже когда он жил в эмиграции в Вермонте, и когда вернулся, и потом уже в такой послеперестроечной России, когда стали появляться разные клеветнические, ну, на мой взгляд, просто это клевета, и надо... там суд подавать было бы, там американский какой-нибудь писатель бы, он бы там по судам бы, издательство просто разорилось, допустим, тот же «Алгоритм», не прошло бесследно. Как он относился вот к подобным инвективам в свой адрес и вообще, ну, к заказухе вот этой вот антисолженицынской? Это все заказные, конечно, материалы, это понятно.
Ну, знаете, он всегда с большим достоинством встречал и очень какой-то такой долей непрезрения этим людям, не ненависти, а как-то очень спокойно, великодушно, что опять же говорит о нем как о человеке очень нравственном. То есть не было каких-то вот, не знаю, скандалов, не было ни разу вылета в ответ какой-то грязи, он не ударялся в какие-то оправдания, потому что он понимал, что, в общем-то, не нужно этим заниматься, надо тратить энергию на совершенно другие вещи. Когда человек столько дел, вот он будет тратить время на склоки, это просто не было. Он как-то всегда был выше дрязг вот всю свою жизнь. Да, поэтому я вот даже не помню конкретики, чтобы была какая-то, вот, говоря бандитским языком, разборка. Других писателей между собой были, и мы знаем эти примеры. Солженицына нет, я думаю, вы не помните такого.
Да, ну это, конечно, великий человек, и величие его не только в его произведениях, но и в его жизни, бытовой, конечно, даже вот какой-то сфере. Но...
Сама его жизнь – это великое произведение. Это такой текст, который, опять же, не прочитан до сих пор. В биографии никто не знает.
Я думаю, что про него нужно, конечно, снимать и художественные фильмы, и, может быть, и сериал даже сделать, честно, откровенно рассказать. Ну, сейчас не очень... Удачное время. Опять вот есть сумасшедшие, которые нас призывают. СР-2, там «Красный проект», «Как мы жили». Ну, как жили, мы знаем, мы жили в то время. Ну, почитайте нам что-нибудь еще.
У меня даже такое ощущение, знаете, что вот эта ненависть к Солженицыну, она часто иррациональна.
Ну, что это вот стрелок,
реакция на какую-то его величие и чистоту души, такую непривычную, да, для нашего общества и для нашей культурной среды, может быть.
Ну, у людей грязных, нравственно нечистоплотных, вот такие люди вызывают, это как бельмо на глазу.
Ну да.
Вот, это все понятно.
Ну, я вот сейчас прочитаю стихотворение, оно тоже немножко на эту тему. «Так свет другой души невыносим, сидящему во тьме своих подвалов. Я не пойму, что можно делать с ним, и что его не доставало всю жизнь мою в моей глухой ночи, и душу распахнуть навстречу больно. Рентгеновскими кажутся лучи живой любви, и я кричу «довольно!» и отползаю в свой привычный ад от света, что рекой навстречу хлещет, от света тихого, которому не рад, как от ненужной, грязной, страшной вещи». Ну и еще стихотворение тоже, может быть, косвенно связанное с этим, и оно как бы идет в контексте вот того, о чем я говорила в начале, моего любимого диалога с мировой культурой сквозь призму христианства. «Твоя родина — Фаюмский оазис. Там глаза твои у каждого второго. Вечным летом в них светится небо. Небо плавится горним июлем. Небо в радужке у каждого второго. Не московское серое небо, а фаюмское небо, золотое. То горячее небо Египта, под которым по Христу тоскуют волком, волком серым, как московское небо, Бога хвалящим всяким дыханием, ждущим встречи в горнем Эль-Фаюме с тем, кто любит золотые песни, непонятные под нашим серым небом».
Замечательные строки. Стилистика, конечно, тут Седоковой вспоминается.
О, да.
Кузьмина и ранее Ахматовой немножко. Но, тем не менее, я тоже ее люблю. У меня тоже есть несколько стихотворений.
Я тоже очень люблю Ольгу Седокову, да.
Написанных. Да, Седокова у нас была когда-то, правда,
да, да,
достаточно,
да,
давно.
Угу.
Ну, еще парочку стихотворений, потому что эфирное время не безгранично. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Благовещение» сегодня Светлана Галанинская, замечательный поэт, художник, литературовед и филолог.
Спасибо. «Страстная стоит целого поста. Разрежен воздух, увядают ваи. Земля опять безвидна и пуста. И камнем на сердце в пещеру вход завален. И негде плащаницы чистой взять. И сна лишаюсь криком петушиным. И сребреники звякают опять. И плоть мою хотят качать осины. Садовник мой и виноградарь мой, тебя ли узнаю в пришедшей боли? Не оставляй безвидной и пустой, дай сделаться твоей крупинкой соли». И такое стихотворение, может быть, в завершении уже стихотворение о счастливой любви, которых как-то вот очень мало в нашей литературе, да, наверное, о сбывшихся отношениях, о сбывшейся любви, опять же, сквозь призму любви к Христу писать очень сложно. «Узнаю твой приход по растаявшим в горле комьям, будто вспыхнуло лето в кротовом жилище душном. И снежинки размером с лопату всем адским роем отменили свой танец, и мой Вавилон разрушен. На обломках поселятся эльфы, как в сказке Ганса. Души ласточки целятся в небо болью. Ни кротам, ни крысам, ни шагу сюда, ни шанса. И целебной травой поросло снеговое поле».
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Я бы хотел сказать... завершение нашей сегодняшней беседы, что, конечно, жизнь и судьба Александра Сергеевича Солженицына — это пример для всех нас. Это пример христианского служения, это пример того, как преодолевать трудности, уповая при этом на Господа Бога, потому что вся история жизни Солженицына, она об этом. Это путь, дорога Иова, потери, страдания, крест, но при этом, в конце концов, он добился всего, чего хотел, потому что уповал на Господа Бога. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам большое. Спасибо за эту встречу.
И в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучало, мы упомянули сегодня Петра Петровича Старчика, бывшего сидельца, замечательного автора-исполнителя, композитора. У него есть цикл на стихи Солженицына. Пусть одна песня сегодня небольшая из этого цикла прозвучит.
Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы мне б только детство колыбель. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века. Но и не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Уж я не бьюсь в сетях словесно, ища причин добру и злу. Но в ожидании тайн чудесных надеюсь, верю и люблю. Надеюсь, верю и люблю.